Будем читать из послания Галатам, из 5 главы, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это очень сложная вещь для людей, для многих – свобода. Русский бунт, бессмысленный, беспощадный – это вот проявление стремления к воле. Я учился, работал в семинарии, и у нас был руководитель, которого студенты, знаете, как называли? «Чё хочу». Что хочу, то и делаю. Очень многие понимают свободу как вседозволенность. Когда мы читаем Священное Писание, так стойте в свободе. Ну, не очень понятно, что это такое. Что это такое свобода, как ей пользоваться, как ней жить. Ну, ключевым текстом, который открывает нам понимание этого вопроса, является слово Христа. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот давайте остановимся на этих текстах, а потом перейдем к ситуации, которая была там, в галатийских церквях, описанная в послании Галатам. Бог, сотворивший мир, нами познается. И когда люди рассматривают творение, рассматривают Бога, они формулируют свои представления об этом в некоторых понятиях. Это называется на человеческом языке познание истины. То есть, замечаете, как бы рядом с непередаваемым Богом, которого нельзя изобразить, ни в каких словах толком не передашь, ничего этого не будет. Кстати, помните, в Ветхом Завете запрещено было Бога изображать. Вот рядом с таким Богом существует некоторое представление о Боге в наших головах. Ну, Юрия Алексеевича Гагарина спрашивали, ты Бога видел, когда туда слетал? Он говорит, не-а. Вот у людей, у многих представление было такое, что это дедушка, который сидит на облаке и смотрит. Вот. Есть люди, которые Бога изображают самым разнообразным образом. И все человеческие религии, языческие – это пример тому, как много этих богов, их изображений, то много рук, то много голов и так далее, и так далее. Вот кто он есть Бог? И вы знаете, что интересно? Вот это, эти представления – это есть путь к истине. Это выражение в словах, выражение в образах того невидимого, что рядом с нами. Интересно, что мы не только Бога так познаем. Через истину мы познаем и суть нашей жизни, наших отношений, как нам поступать. И вот когда истина в наше сердце опускается, теперь мы знаем, что делать. Человек поступает так, как думает. Вы знаете, вот здесь оказывается тайна свободы. Когда мы исследуем окружающий мир и узнаем, правильно узнаем законы жизни, это нас освобождает. Ну, например, я знаю, что прежде чем поехать куда-то, нужно посмотреть расписание. И поэтому я не буду мерзнуть на станции, правда? Это меня уже освободило? Ну, конечно, освободило. А если я узнал, что есть вечность, есть Бог, перед которым я должен буду дать отчет в конце концов, и я теперь живу ради этого, это меня освободило? Замечаете? Вот всякий раз, когда мы какую-то вещь знаем по-настоящему, и потом живем в соответствии с этим, это нас освободило. Когда мы не знаем, как ремонтировать в квартире что-то, это, наоборот, нас делает связанными, потому что может все обвалиться. Когда мы не знаем, как пищу приготовить, мы можем отравиться. Когда мы не знаем, как лечиться, мы можем умереть от неправильного лечения. Истина, познанная истина, человека освобождает. Христос сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Не вседозволенность, не русский бунт бессмысленный и беспощадный, не то, что я буду в жизни делать то, что я сам хочу, это не есть свобода, понимаете? Это не есть свобода. А есть как раз обратная сторона этой свободы, которая называется рабством. А что значит рабство? А рабство – это такие действия, когда делает тот человек, чего не хочет. Вот я пришел на эту станцию, о которой сегодня говорил, и теперь вынужден ждать электричку. Я раб этих обстоятельств. Почему? Потому что в расписании не посмотрел. Я испортил себе желудок. Я раб. Я не подумал о том, чем закончится жизнь. Я не приготовился к вечности. Вы замечаете, я получился раб моего непонимания. Вот моей этой ситуации. Так вот, мы чего должны в жизни бояться? Это незнание истины. И вот всякий раз, когда нам не очень-то хочется в нее вникать, может быть, мы не привыкли к тому, чтобы работать над собой, читать Библию, беседовать с людьми, обмениваться опытом, мы застываем, как рабы, и нет этой радости. Друзья, мысль понятная? Это в жизни наблюдаемое такое, да? Когда ты знаешь, как нужно поступать, ты потом себя свободно чувствуешь. Ты вот подходишь к человеку и знаешь, как к нему обратиться. Знаешь, когда к нему подходить не стоит, он в этот момент сердитый или не расположен. Ты не подходишь, ждешь нужного момента. Недаром в Писании написано: «Праведник знает время и устав». Да? Это свобода? Это свобода. И ты потом получаешь тот результат, который тебе нужен. И ты радуешься, счастье обретаешь. А если ты просто идешь, человеку что-то говоришь, он отвечает тебе грубо, не хочет тебя слушать, ну, ты связан, ты не смог достичь своих целей, и радости у тебя никакой нет. Это такой большой духовный закон, вообще закон жизни, он не только библейский, это все то, что Бог положил в окружающей нас действительности, и мы, рассматривая Божие откровение, и то, которое разлито в природе, и то, которое открыто в словах пророков и Господа Иисуса Христа, мы вот можем в этом смысле быть свободными. Ну, это такие общие вступления. Теперь давайте поговорим о духовных вещах, о которых беспокоился апостол Павел в этом послании Галатам. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь снова игу рабства. Вот давайте на эту тему сейчас сосредоточимся, подумаем. Что за свободу дал Иисус Христос? Вот такой вопрос. Какую нам свободу дал Иисус Христос? Ну, ответ очень простой. Многие прямо так сразу и отвечают. Вот до этого я был наркоман, теперь не свободен от наркотиков. Вот я был алкоголик, я теперь не употребляю алкоголь. У меня нет зависимостей. Вот многие понимают свободу, которую дал Иисус Христос, как свободу от зависимостей. Но мне кажется, что здесь как минимум половина зала людей таких, которые не были в такой зависимости в жизни. Ну, не пили, наркотиков не принимали и не были развращенными людьми, да? А свободу дал Христос? А Христос дал свободу. Какую? Какую свободу нам дал Христос? В чем Он нас освободил? Ну, я позволю себе поделиться этими мыслями таким образом. После того, как Адам и Ева, как наши прародители, и те, в ком выражена суть нашей жизни, после того, как они избрали путь независимого существования от Бога, им стало страшно. Вы знаете, что им стало страшно? Библия описывает, что в тот момент, когда они согрешили, они пошли шить одежды. Им стало страшно друг от друга. Муж и жена стали бояться друг друга. Вы знаете, что они до сих пор боятся друг друга? Потому что знают друг друга очень хорошо, и если она предала Бога, значит, меня-то точно может предать, правда? Если я предал Бога, то что она может ожидать? И вот люди пошли скрываться друг от друга. У них появился страх. Удивительно. К когда на стороне человека Бог, когда у человека с Богом нормальные, правильные взаимоотношения, он ничего не боится. Праведник смел, как лев, а нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Мы помним с вами такое состояние, когда ты всего боишься. Ты боишься смерти, потому что когда ты умрешь, что дальше будет? Неужели меня больше не будет? Страшно. Есть еще и другое. Ну, а я по жизни ходил и действовал так, как я хотел. И Библия говорит, что за это нужно будет отвечать. Это страшно. Это очень страшно. Народ израильский воспитывался в этом состоянии закона для того, чтобы они поняли, какие они грешники. Сейчас есть люди, которые просто убрали из своей жизни законы праведности, и поэтому их даже и совесть не очень-то мучает. Но, друзья мои, незнание законов не освобождает от ответственности. И все равно наступит тот момент, когда нужно будет отвечать перед Богом. И интуитивно, когда человек оказывается на фронте, в роддоме или в какой перед лицом смерти, он начинает бояться, да? Скажите, нас Христос освободил от этого страха? Освободил. Как Он нас освободил? Ну, освободил нас Он таким образом, что мы узнали, что мы восстановили отношения с Богом через Него. Мы пришли, попросили у Бога прощения, и Бог по милости Своей сказал: «Я с вас ничего не буду взыскивать, потому что мой Сын Иисус Христос умер за ваши грехи, и вам не нужно отвечать за ваши грехи». Фу. Мы стерли пот с лица, со лба, да, как хорошо. Освободил? Освободил. Освободил нас от страха будущего. Освободил нас от страха смерти. От чего еще нас освободил Христос? Дело в том, что когда мы стали жить по своей собственной воле, как Адам и Ева, так и люди после них, мы очень много накопили привычек, образов действия, которые человека постоянно мучают. Но если ты на даче собираешь яблоки с яблони, которая на твою сторону от соседа свесилась, как тебе? Он будет тебя любить, нет? Сосед. Нет, он будет тебя любить, если ты яблоки соберешь и ему отдашь, да? А если ты посчитаешь, что они на твоей территории, то вряд ли он тебя будет любить. Но они же на моей территории, правда? И вот сколько, я маленький пример просто привел, сколько таких примеров, когда нам кажется, что мы поступаем справедливо, с нашей точки зрения, а вокруг теперь страшная жизнь. Кто-то считает, что почему-то ему маленькую зарплату платят, а раз маленькую зарплату, то можно подворовывать, правда? А если подворовываешь, потом надо в тюрьме сидеть, да? Рано или поздно поймают. И вот у людей накопилось теперь большая масса вот этих страхов, потому что все вокруг живет вот на этой человеческой воле, которая думает неплохо о себе, но очень часто совершенно не думает о других людях. И поэтому женщине от метро до квартиры дойти страшно. А мужчина боится жениться, потому что не знает, чем это все закончится. А на работу приходишь, и ты не знаешь, заплатят ли тебе, потому что сейчас очень многих берут на работу, чтобы ты поработал, а потом деньги не заплатил. Вы замечаете, сформировалась целая сеть всяких страхов, которые не позволяют нам быть счастливыми. Люди говорят: ну вот счастье, когда у тебя слава. И очень многие пытаются вот выразить себя. Ну, кто в Фейсбуке, кто ВКонтакте, кто на какой-нибудь конкурс идет, кто-нибудь где-нибудь еще. Вот кажется, что вот когда слава, так я тогда счастлив. Ну, друзья мои, слава – вещь очень опасная, потому что кто-то на этом заработал, и потом спросит тебя: ну, заплати теперь за то, что мы тебя туда пустили. И получается, что мы оказались в плену вот всего этого ужасного, И освободиться невозможно. А как освободиться? А жить-то как? Потому что ты не обманешь, тебя обманут. И значит, ты будешь самый последний в очереди. И значит, тебе не достанется благ в этой гонке жизни. И ты придешь на твой пляж с твоим полотенцем, с твоим ковриком, а там же все занято. Ты везде будешь отставать. Если ты будешь жить честно и хорошо на этой земле, ты будешь только все время страдать. Зачем это надо? И вот по этой причине весь этот образ жизни, он с одной стороны мучает, пугает, а с другой стороны он к нам прирос, как кожа. Нам легче так жить, и многие люди, когда стоят перед выбором идти к Богу и жить в свободе, которую предлагает Бог, или жить вот так, как привыкли все люди, они говорят, ну, наверное, я буду жить так, как эти люди живут, как все. От чего освободил Христос? А Христос освободил нас вот от этих навыков жить так, как мне выгодно, в ущерб другим людям. Христос освободил меня от необходимости все время действовать так, как все люди действуют, чтобы не высунуться из этой толпы. Христос позволяет мне жить свободно, честно, не обращая внимания на правила греховной жизни вокруг. Христос позволяет мне быть человеком по образу Божьему. Почему? Потому что Он дает силы на это. «Не видел я праведника, нуждающегося в хлебе, — говорит Господь. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам. Посмотрите на лилии, они не текут, не пригут, и одевает их Бог лучше, чем Соломон». То есть мы освобождаемся от страхов этой жизни, потому что за нами теперь встают широкие плечи Бога, Христа. И вот тот, кто пришел к Богу и освободился в нем, вот так вот, примирился с Богом, он теперь может себе позволить такую роскошь, чтобы жить честно. Вы знаете, что жить честно – это большая роскошь? Был такой философ, богослов Эразм Роттердамский, жил во времена Мартина Лютера, знаменитого нашего основателя протестантизма. Он говорил, величайшее в мире наслаждение – наслаждение чистой совести. Но чистую совесть себе может позволить не каждый. Только тот, у кого есть рука. Да? Вот на земле люди любят, когда у них есть рука, и тогда они могут себе позволять правду говорить кому-то, жить честно. Да, это хорошо, когда есть рука. А за нами, понимаете, какие? Руки Бога, самого Бога. И вот, друзья мои, вот это освобождение от рабства. Вы согласны? Но это очень интересное освобождение от рабства. Оно, с одной стороны, высвобождает в нас тот образ Божий, для которого Господь нас сотворил. И, с другой стороны, мы впадаем теперь все время в конфликт с людьми вокруг, правда? Потому что они-то так не хотят жить. И мы, имея впереди себя вот эту цель Божью, что мы встретимся с Богом, будем жить вечно, и там у Него все будут жить праведно, мы ради этого теперь несем страдания. Мы страдания несем из-за того, что, во-первых, сами хотим жить в этой свободе, познав эту истину, и, с другой стороны, мы несем страдания из-за того, что хотим других людей сделать счастливыми, правда, да? Но ты спасен, спаси другого. Почему Христос сказал ученикам своим, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Итак, идите, научите все народы. Познание этой истины освобождает христианина от уныния, от ложного сожаления о себе. Почему мне так тяжело живется? Христос говорит: женщина, когда рождает дитя, мучается, но вот родился ребенок, и она радуется. Она знает цель, и потому теперь она радуется, да, родился ребенок. И вот мы, люди, которые стали на путь Божий, мы почему радуемся? Да потому что у нас великое воздаяние, да, этого образа жизни. Мы встали в одну струю, в один поток со всеми теми, кто пошли за Богом. Но на этом пути есть много подводных камней. И вот подводный камень состоял вот в чем для Галатийской церкви, для галатийских церквей, их там было много. Есть история отношений людей с Богом. После того, как Адам и Ева согрешили, начинается путь богоискания. От одной крови произвел весь Бог весь род человеческий, дабы они искали, не найдут ли, не ощутят ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. И вот одним образом Бога ищет Авель, показывая Богу, насколько он грешен, сожалея о своих грехах и уповая на милость Божию, да? Это один путь. И второй путь – дар Богу, чтобы в ответ на дар Бог ответил. Это уже такие прообраз товарно-денежных отношений. Ты мне, я тебе. И вот вплоть до Моисея мы наблюдаем очень интересный процесс. Он описан в лице потомков Сифа, Еноха, Ноя, Авраама, других праведников, я имею в виду детей Авраама, которые искали, чем бы угодить Богу. Кто-то начал молиться, кто-то начал ходить перед Богом, каждый свой поступок сверяя с Богом. Кто-то доверился Богу, как Авраам. Люди искали Бога, чтобы сделать такое, на что Бог отреагирует и благословит. Это очень важная вещь. И люди это проходят. Люди, те, которые не занимаются богоисканием, они, в общем, далеко не уходят. У них плоховато получается, потому что если ты Бога не ищешь, ну что ты найдешь? Ты же продолжаешь сам себя, как потомки Каина, искать. Потом приходит время закона. Закон был великим Божьим благословением для народа, потому что народ теперь знал, что сделать, чтобы Богу это понравилось, и чтобы Бог благословил. И стали у них рождать стада, и детей у них было много, и защищал их Бог от врагов, и дождь к ним приходил вовремя, если они слушались Бога. Но много таких было? Ну, не очень. Поэтому в Израиле многократно бывали поражения, страдания, и даже в плен они отправились. Что было этим вот результатом этого духовного этапа развития? Результатом было то, что люди теперь, во-первых, знали, что нравится Богу, и, во-вторых, они поняли, какие они грешные. Потому что, когда ты хочешь выполнить то, что говорит Бог, и у тебя не получается, ты, наконец, начинаешь понимать, что ты грешник. Это было очень важно. И поэтому, когда приходит Иоанн Креститель, а потом и Господь Иисус Христос, он говорит, приготовьте путь Богу, покайтесь и веруйте в Евангелие. Для того, чтобы поверить в то, что Бог тебя простит ради Иисуса Христа, нужно к Богу прийти покаянным грешником. Не так ли? Пока ты не грешник, тебе Христос ни к чему. Правда? Пока ты Бога не ищешь, того, что угодно Богу, зачем тебе Христос? Это же бессмысленно. Вы смотрите, во что превратилось почитание Бога в еврейском народе? Некоторые из них вместо богоискания стали делать нечто другое. Они стали Богу говорить, как тот человек из притчи, «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди. Пощусь, даю десятину. Господи, где мое благословение?» По сути, получилось то же самое, что у Каина, получилась покупка Бога за святую жизнь. И это рабство. И это рабство. Потому что человек теперь общается с Богом не с тем, который любящий, который понимающий, который в трудную минуту к тебе подойдет, а он обращается с Богом теперь как, по сути, с законом. Ну, сделай это, и не пропадешь. Личность Бога ушла. Они очень возмутились против Христа, эти люди, когда он пришел и стал им рассказывать о свободе, когда он стал говорить, что человеку нужна суббота, чтобы было ему хорошо, а не человек нужен для субботы, чтобы выполнять вот эти все правила. Оказывается, на пути к Богу есть ловушка. Когда мы вместо того, чтобы к Богу сердцем тянуться, понимаете? Мы стали себя успокаивать тем: Господи, а я все сделал. Банальный пример. Я приношу жене зарплату и говорю: дорогая, ты мне теперь всем обязана. Дорогая нормально это воспримет? Она скажет: а где любовь? Или дорогая говорит: милый, я тебе приготовила сегодня все покушать и хорошо, но где зарплата? Дорогая: при чем тут зарплата? У нас же любовь. Когда человек на путях с Богом перестает искать сердце Бога, а когда он начинает обращать внимание на то, что он сделал перед Богом, он ожидает воздаяния за свою праведную жизнь. Это ловушка, вы согласны? А? Это ловушка. И вот удивительно, что когда уверовали галатийские церкви в Иисуса Христа, когда Павел научил их, что Бог их принимает не из-за их поступков, а ради жертвы Иисуса Христа, пришли добрые люди, которые их научили: слушайте, вам еще кое-чего не хватает. Чего? Давайте-ка мы сейчас вот обдумаем правила, которым вы будете соответствовать, и вот если эти правила будете соблюдать, уж тогда точно попадете на небо. Так что, любовь или правила? А? Вот об этом пишет Павел. Он говорит: не подвергайте себя снова игу рабства. Как живет человек, примирившийся с Богом? Он, во-первых, ищет Бога. Во-вторых, он рад, что Бог открыл ему, что любит Бог. В-третьих, этот человек благодарен Богу за то, что он принял его на небо не за его дела, а ради любви Божией. А вот почему мы теперь живем в правде, в доброте, в истине? Почему нам это нужно? Зачем? Мы что, все какой-то небесной награды ждем? Мы что, думаем, что вот если теперь придет второй раз Мессия, так уж точно теперь на небо возьмет, да, если мы жили тут праведно? Да нет, друзья мои, суть нашей жизни выражена в очень простых словах. И об этом пишет апостол Павел. Вера, действующая любовью. Примирившись с Богом, доверившись Богу, мы сегодня просто хотим жить в любви. И вот когда ты живешь в любви, ты не боишься. Ну, даже если ты пришел домой и что-то не успел сделать, правда, любящий человек тебя дома встретит с улыбкой. Он тебя любит. Он простит тебе, да? Он видит, что ты стараешься, но любовь принесет счастье. Ты готов любовь дарить, и тебе дарит. Вот так Бог с нами сейчас общается. Когда мы создаем правила праведности и потом успокаиваем свое сердце из-за того, что я все это выполнил, получается, что к жертве Христа мы еще такой маленький этаж подстроили, мансарду. Мы говорим: ну да, конечно, Иисус Христос, но если я того не сделаю, наверное, Бог меня не примет. Это правильно? Друзья мои, это ловушка христианская. Означает ли теперь, что не нужно жить в соответствии с истиной? Означает ли это, что не нужно, познавая Христа, уподобляться Ему? Разве это так мы живем? Мы теперь все глубже и глубже хотим познавать Христа. Но, дорогие мои, но не как рабство, не как обязанность, а как движение сердца. Вам нравится жить по движению сердца? Вы пробовали жить по любви? Знаю, что пробовали, говорит апостол. Благослови нас, Господь. Аминь.